Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Азаттык радиосу ободо жаңыра баштады. 28 февраль быйылкы кыштын соңку күнү, эртең жаз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы жарым сааттык уктурууда Украинадагы соңку кырдаалга кеңири токтолобуз. Швейцариянын банкынан 2 кыргызстандыктын ири банк эсептери табылды.
Катар Курманалиевдин жүргөн жери бар чыр менен байланыштуу.
Ушул тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Ошондой эле илим технология жаңылыктары жана сөз дайра рубрикасы күтөт. Азыр соңку жаңылыктар. Евробиримдик өз тарыхында биринчи жолу буга чейин болуп көрбөгөндөй кадамга барып, Украинага курал жабдык сатып берүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу 27 февралда шаркетке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйынынан кийин белгилүү болду. Бул деген Украинанын куралдуу күчтөрүнө миллиондогон еврога абадан коргонуу танктарга каршы системаларды жана башка аскердик техниканы сатып берүү дегенди билдирет. Ошондой эле жыйында Евробиримдиктин аба мейкиндигин толугу менен орусиялык учактар үчүн жабуу жана Шаркеттин аймагында Кремль көзөмөлдөгөн RT жана спутник медиалардын ишмердүүлүгүн токтоттуу, Беларуска санкция салуу чечимдери да кабыл алынды.
We are shutting down the EU airspace for Russians.
Биз Евробиримдиктин аба мейкиндигин орустар үчүн жаап жатабыз. Мындай чектөө Орусия кожоюнду кылган, Орусияда катталган жана Орусия көзөмөлдөгөн учактарга тиешелүү болот деп сунуштап жатабыз. Бул учактарга Евробиримдиктин аймагына конууга, учууга же учуп өтүүгө болбойт, деди Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен. Ал эми Беларуска салына турган санкциялар тамеки, жыгач иштетүү, металлургия жана цемент өндүрүү тармактарына сокку урушу мүмкүн. Беларусь демекчи ал жакта 27 февралда Александр Лукашенконун бийлигин бекемдөөгө жол ача турган конституциялык өзгөртүүлөр боюнча референдумдун жүрүшүндө 400 ашуун адам кармалды. Бул тууралуу Вясна укук коргоо уюму билдирди. Маалыматка ылайык, кармалгандардын көпчүлүгү Украинага тилектештик билдиргендер. Милиция тынч акциялардын катышуучуларын кармап кеткен учурлар Минск, Гродно, Витебск, Лидде сыяктуу бир нече шаарда катталды. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы референдумду өттү деп жарыялады. Оппозиция кескин сынга алган конституциялык өзгөртүүлөр Беларусьту дээрлик 28 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенкага 2035 жылга чейин бийликте калууга жол ачат. Бишкек шаардын 1 май жана Свердлов округдарында 27 февралдагы кайра шайлоо жыйынтыкталды. Автоматташтырылган эсептөө системасынын баштапкы жыйынтыгы боюнча 1 май округунда Эльвира Сурабалдиева, эми Свердлов шайлоо округунда Абдурахман Хаджы Муртазалиев алдыга чыкты. 1 май округунда баштапкы жыйынтык боюнча Сурабалдиева 46% добуш алды, ал эми Свердлов шайлоо округунда Муртазалиев 18% добуш алды.
Это мне не верится, переполняет ответственность.
Мен ишенбей турам. 27 жашымда чоң жоопкерчилик жүктөлгөнүн сезип турам. Шайлоочулардын ишеничин актаганга болгон күчүмдү жумшайм,
деди Муртазалиев. Бул округдарда былтыр 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо баарына каршы деген добуш көп болгондуктан кайра шайлоо дайындалган. Президент Владимир Путин Орусиянын ядролук ооздуктоочу күчтөрүн өзгөчө режимдеги нөөмөткө өткөрүү буйругун берди. Ал мындай чечимин 27 февралда Орусиянын жогорку расмий жетекчилери менен жолугушуусунда жарыялады.
Вы видите, что западные страны предпринимают не только.
Силер көргөндөй батыш мамлекеттери биздин өлкөгө каршы экономика тармагында достукка жатпаган аракеттерге гана баруу менен чектелген жок. Мен баары билген мыйзамсыз санкцияларды айтып жатам. Бирок НАТО өлкөлөрүндөгү жогорку кызматтагы адамдар биздин мамлекетке каршы агрессивдүү сөздөргө жол берип жатат. Мындан улам коргоо министрине жана башкы штабтын жетекчисине Орус армиясынын ооздуктоочу күчтөрүн аскердик нөөмөт өтөөнүн өзгөчө режимине өткөрүүгө буйрук берем, деди Путин. Мындай чечим Орусиянын өзөктүү куралдары да күжүрмөн даярдыкка келтирилет дегенди билдирет. АКШнын Улуттар уюмундагы элчиси Ленда Томас Гринфилд Орус президентинин бул буйругун кабыл алыңыз деп мүнөздөдү. Орусия Украинага чабуулун 24 февралдын таңында баштаган, ушул тапта Украинанын бир катар аймактарында куралдуу кагылышуулар уланып жатканы кабарланууда. Бул жаңылыктардын соңку топтому болду. Окуялардын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Ош Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан, Чүй Талас Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 12-17, Таласта 10-15, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 14-19 градус жылуу, Ысык Көл облусунда 4-9, ал эми Нарында 3-8 градус жылуу. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы 15-17 градус жылуу. Деген украиналыктар, негизинен балдар жана аялдар өз үйлөрүн таштап батыштагы кошуна мамлекеттерге качууга аргасыз болушту. Улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттиги 27 февралда билдиргендей, Орусия согуш жарыялаган 4 күндөн бери Украинадан 368 миңдей адам чыгып кетти. Алардын көбү кошуна Польша, Румыния, Венгрия жана Словакияга кире качышты. Евробиримдиктин кризисти жөндөө боюнча комиссары Янис Линарчич: Биз күбө болуп жаткан окуялар континентте көп жылдардан бери болбогон ири гуманитардык кризиске айланышы мүмкүн деп билдирди. Ал ошондой эле украиналык качкындардын саны 7 миллиондон ашары күтүлүп жатканын кошумчалады. Польшанын түштүк чыгышындагы Замостье шаарында 4000 украиналык качкын жайгаштырылды. Жергиликтүүлөр аларга гуманитардык жардам чогултуп, эң зарыл буюм тайымдарын жеткирип берип жатышат. Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиарто өлкөсүнө 65000 украиналык киргенин, эми алардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин билдирди. Анткени Венгрия өкмөтү украиналыктарга качкын катары кирүүгө расмий уруксат берди. Сиарто ошондой эле өкмөт украин бийлигине 100000 литр бензин жана күйүүчү май жөнөтөрүн кошумчалады. Ал эми мамлекеттик МАФ темир жол компаниясы качкындарды Венгриянын кайсыл аймагына болбосун бекер жеткирээрин жарыялады. Румыниянын бийлиги маалымдагандай, алар 50000 украиналыкты кабыл алышты. Бирок алардын жарымы үчүнчү өлкөгө чыгып кетишкен. Украина менен чектешкен Молдовага дагы качкындар кирип жатышат. Бийлик билдиргендей, ал жака 70000 украиналык кире качкан. 10000 деген адамдар Орусиянын соккусунан улам башка мамлекеттерге качууга аргасыз болуп жатышса, четте жашаган айрым украиналыктар эли жерин коргоо үчүн мекенине кайтышууда. Польша менен Украинанын ортосундагы Перемышл бекетиндеги башкы вокзалда мекенине кайтууну көздөгөн жүздөгөн адам турат. Алардын көбү эркектер. Көп жылдан бери Польшада жашаган Александр анда башка тандоо жок экенин жана мекенин коргоо үчүн баратканын айтат.
Для защиты своей земли, своей родины.
Кеп согушууда эмес, жерибизди сактап калууда. Мен мындай кырдаал болот деп күткөн эмесмин. Эки элдин ортосунда согуш болот деп күткөн эмесмин, дейт ал. Буга чейин Польшада миллионго чукул украиналык иштеп окуучу. Алардын кайтуусуна президент Владимир Зеленский дагы дем берип жатканын айтышат. Президент эч кайда кетпей, Киевде калганы көптөрүнө жаккан. Зеленский ошондой эле 18 жаштан 60 жашка чейинки эркектерге өлкөдөн чыгууга тыюу салган. Андан тышкары Украин бийлиги, ал арада Киевтин мэри Виталий Кличко Украин баш калаасы гуманитардык алааматтын босогосунда турганын билдирди. Анын айтымында тамагаш жана дары дармек жеткирүү жолдору иштен чыккан. Кличко ошондой эле 24 февралдан бери Киевтин 9 карапайым тургуну курман болгонун, арасында бир бала бар экенин билдирди. Андан тышкары аймактык коргонуу бөлүгүндөгү 18 украиналык аскер курман болуп, 150 көп киши жаракат алганын айтты. Улуттар уюму билдиргендей, Украинада жалпы 210 жайкын тургун жана 140 аскер курман болду. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы согуштун 4-түнчү күнүндө гана орус аскерлеринин арасында жоготуулар бар экенин мойнуна алды. Буга чейин Украинанын бийлиги орус күчтөрү 3000 аскеринен, 10 аскердик техникасынан айрылганын билдирген. Ошондой эле Украин өкмөтү Кызыл Чырым уюмуна кайрылып, каза тапкан 1000 орус аскерлерин мекенине жөнөтүүгө көмөктөшүүгө чакырган. Орусия Украинага 24 февралда кол салган, андан бери Украинанын бир катар шаарларында куралдуу кармаштар уланып жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык. Теманы интервью менен Улантайын Кыргызстандын Украинадагы элчилиги Киевте, Одессада, Харьковта жана Львовто кыргызстандыктар үчүн баш калкалай турган жайларды уюштурган. Львовтогу жай коопсуз болуп калганын эскертти. Азаттык Венгрияга кетүүгө камынып жаткан учурда Киевте кыргыз элчилигинде баш калкалап жаткан Гүлдана Төлөгөнова менен байланышты суроолорду ага Марат Тагаев узатты.
Гүлдана, саламатсызбы? Сиздин номурду биз Украинадагы кыргыз элчилигинен алдык. Сиз азыр Украинанын кайсыл жериндесиз?
Саламатсызбы? Мен азыр Украинанын элчилигинде отурам.
Сиз буга чейин Украинада болчусуз да, анан элчиликке качан келдиңиз? Элчилик сизди Украинанын батыш жагындагы эвакуация болуп жаткан өлкөлөргө чыгарган жатабы?
Бардыра, бизди деген понедельник Венгрия жака эвакуация кылышы керек. Мен буга чейин Абалон жакта турган болчумун. Как мы все знаем, Абалон деген это был район одним из первых, на которого напали россияне. Ошак жакта взрывтар болуп, стрельбалар болгондон кийин эртеси күнү элчиликтин жумушчулары мени өзүнүн элчилигине алып келди. Мени кече эртең менен алып келген болчу. Мурда күнү мен Абалонда болдум. Бомба боюшту жашынып турган болчубуз.
Сиз анда Абалондогу жана азыркы Киевтеги абалды бир аз сүрөттөп бере аласызбы? Өз көзүңүз менен көрүп жаткан окуяларда эмне болуп жатат ал жакта?
Бияқта тревожно, көп кишилер бияқтан кетишти за запад жаққа. Люди напуганы, бирок не все так ужасно, как говорят во всех новостях. Видны танки и разные военные машины. Бирок алар деген мирный жительдерге нападет, не нападает.
Азыр Киевтин көчөсүнө чыгууга мүмкүн эмес, сиз имараттын ичинде эле?
Жок, бизде деген кече кечинде саат 5:00 баштап понедельниктин 9:00 чейин бизди комендантский час кылып койду.
Сиз буга чейин Украинадагы кыргыз жарандары менен байланышта болчусуз да, алар азыр эмне кылып жатышат? Негизинен көпчүлүгү чыгып кеттиби же Украинада турушабы, үйлөрүндөбү же элчилик уюштурган жайлардабы, маалыматыңыз барбы?
Точно айта албайм, бирок бар деген өзүнүн үйлөрүндө көпчүлүгү менен көптөр чыгып кетишти.
Мисалы, сиз турган элчиликтин имаратында канча кыргызстандык жарандар бар?
Эки үй бүлө бар. Эки үй бүлө, элчи, андагы элчиликтин жумушчулары.
Украинада кыргызстандыктар негизинен эмне менен алектенген кыргызстандыктар? Алар мигранттарбы же студенттерби?
Мен 2018 жылдан бери бияктамын. Мен бияктан студентмин. Көбүнчөсү мен билгендер бияктан иштешет. Көбүнчөлөрүндө бизнесмендер бар. Көбүнчөлөр бизнесмен иштешет бияктан.
Гүлдана, чоң рахмат. Аман эсен жетип алыңыз.
Учурда Киевтеги кыргыз элчилигинде баш калкалап турган Гүлдана Төлөгөнова менен кесиптешим Марат Тагаев маектешти. Украинадагы окуялардын өнүгүшү тууралуу бардык маалыматтарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп туруңуз. Сайтыбыздын дареги azattik.org берүүбүздү улантабыз.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астын иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Швейцариянын банкынан эки кыргызстандыктын ири банк эсептери табылды. Credit Suisse банкындагы эсептер Рой Азим деген ат менен белгилүү Орозахун Сайдазимов менен Кыргызстандын издөөдө жүргөн мурдагы геология министри Капар Курманалиевдин жубайына таандык экени иликтөөдө аныкталган. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири айтып берет.
Швейцария банктарына катылган эки кыргызстандыктын жашыруун эсептери тууралуу Кредит Швейц сырлары деген иликтөө базасына маалымат жарыяланды. Капар Курманалиев 2008-2010 жылдары мамлекеттик геология агенттигин жетектеп, Кыргызстандын баалуу кендерин көзөмөлдөп турган. Курманбек Бакиевдин бийлиги кулаган соң ал өлкөдөн качып кеткен болчу. Ага кызмат абалынан кыянат пайланган деп сыртынан айып тагылып, издөө салынып, бирок аны кайтаруу аракетинен ушул күнгө чейин эч кандай майнап чыккан эмес. Швейцариялык Кредит Швейц банкында анын жубайы Наталья Курманалиевага 2008 жылы эсеп ачылып, анда 1,3 млн $ сакталганы аныкталган. Парламенттин мурдагы вице-спикери Куанычбек Исабеков Курманалиевдин кыңыр иштерине кызыгып, аны ушул күнгө чейин издеген эч ким болгон жок деп эсептейт.
Капар Курманалиевдин жүргөн жери бар чыр менен байланыштуу. Убагында Рубков деген мамлекеттик агенттик бар болчу. Бул Капар Курманалиев өзүнүн частный компаниясы менен договор түзүп, недвижимый усталарында сатып, Казакстан качып кетип ошакта жүргөн. Андан кийин пайда болуп кайра Тоогин министр болуп калбадыбы? Иликтөө жүргүзгөн мен. Мырза Курманалиев лондонский биржага, гонконгдук биржаларга барган жөндөрүнө маалымат түшкөн. 300 сомго лицензияларды алып туруп, кендерди жана $1,000,000 сатылып аткан жөнүндө маалыматтар келип турган. Катар Курманалиев 7 апрелде качып кетпедиби? Анан Катар Курманалиевди издеген эч ким болгон жок.
Деди парламенттин мурдагы вице-спикери Куанычбек Исабеков. Ал эми Азим Ройдун банк эсебиндеги акча 11,6 млн $ түзгөн. Рой Азим деген ким? Иликтөөнүн жүрүшүндө Рой Азим Орусия менен Борбор Азиядагы кылмыш дүйнөсү менен байланышы бар ишкер экени жана ошондой эле кыргызстандык Крим төбөл Камчы Гөлбаев менен байланышы бар экени белгиленген. Рой Азим кайсы бир учурда Гөлбаевдин жакын адамдарынын бири менен тыгыз бизнес кылганы көрсөтүлгөн. Ал Кыргызстанда кайрымдуулук иштери менен да алектенип, берешен ишкер катары мүнөздөлгөн. Рой Азим Беловодскийдеги Майып балдар интернатын каржылап, ошол эле кезде өзү туулуп өскөн Чүй облусунун Чалдабар айылына материалдык жардам көрсөтүп турганы басылмаларда жазылган. Ал тургай анын ысымы Чалдабардагы бир көчөгө берилип, анын чыгымдарын өзүнө алганы белгиленген. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Эрнис Осмонбаев швейцариялык банкта табылган эки кыргызстандыктын иши боюнча териштирүү жүрүп жатканын билдирди.
Швейцариялык банктан эки кыргызстандык жарандын банк эсебин табылышы боюнча мыйзамсыз жол менен табылган акчаны кайтаруу максатында аракеттер болобу деген суроолор жаралып атат. Анан бул жактан Рой Азим жана Наталья Курманалиеваларга тиешелүү банктагы эсебин табылышы боюнча жазылып чыкты. Ошол себептен бул акча кандай жол менен табылган деп көптөгөн кайрылуулар болуп атат. Ошол себептен ички иштер министрлиги тарабынан бул факты боюнча азыр териштирүү иштери жүрүп жатат. Кийинчерээк дагы толугураак маалымат беребиз.
Рой Азим 1981 жылы ок атуучу курал алып жүрүү, кол салуу, кызыл кулактык жана маңзатын сактоо боюнча бир катар кылмыштар үчүн 7 жылга кесилгени иликтөөдө белгиленген. Бирок 95 жылдары анын соттуулугу жоюлуп, 98 жылы биротоло жокко чыгарылганы айтылат. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын мурдагы башчысы Рафик Мамбеталиев Рой Азимдин 20 жылда илгери өлкөдөн чыгып кеткендиги жана анын кош жарандыгы болушу мүмкүн экенин белгиледи.
Ал Азим Рой, ал гражданин Америки, ал ошол Азим Рой деген гражданство алган. Өзүнүн данныйлары башка биякта, кыргызстандык эле жаран ал, жардам берип жүрөт элдин баарына. Эми ошол жакта жашайт, бул 20 жылдан бери эле ошол жакта Азим Рой деген данный менен жашайт. Бирок түйү Кыргызстандан, Чалдабардан болот, приграничный райондон. Кечээ крутой генералдарды албады, ошолордон салып сурасаң, бирөө да тааныбайт. Аны мен өзүм лично алып чыккам, мен тааныйм аны. Ички иштер министрлигинде оперативный жумушту курулуп эткен кечээ генерал алган балдар бар, ошолордон сурагыла. Алып атышпай анан кантип билишпейт ушундай деп уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөлөрүн билишпейбиз. Анда эмнеге должность занимайт деп анан мага чалсаң анан мен бүт таржымакалын айтып берем.
Жарыяланган иликтөөдө чынында эле Рой Азимдин 97 жылы виза алып АКШга туруктуу жашоого кеткени белгиленген. Ал жактан каржыны башкаруу боюнча атайын жеке менчик консалтинг фирмасын негиздеп Флоридадан наркы 1,27 млн $ үй сатып алганы да көрсөтүлгөн. АКШда Рой Азим 2001 жылы визага тапшырган учурда Кыргызстандагы соттуулугун жашырган үчүн камакка алынган. Бирок ал ошол учурда $75,000 күрөө төлөп, кийин андан коюлган айыптоо алынып салынганы белгиленген. Куанычбек Жолдошев, Азаттык, Прага.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгын азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, угуп, көрүп туруңуз. Ал эми алдыда илим технология жаңылыктары, аны Нурболот Азамат сунуштайт.
Байыркы континент табылды.
Earth Science Reviews илимий журналына мындан 40 миллион жыл мурда Европаны, Азияны жана Африканы бириктирип турган кийин суу астында калган континент болгонун болгологон илимий иш жарыяланды. Бул жөнүндө макала аталган журналдын марттагы санына чыкмай болду. Франциянын улуттук илимий изилдөө борборунун окумуштуулары башында турган француз, америкалык жана түрк палеонтологтору жасаган изилдөөдө бул континентке Балканатолия деген ат берилген. Изилдөөгө ишенсек, башында бул континент көп түрдүү экзотикалык фаунасы менен белгилүү болгон. Кийинчерээк дүйнөлүк океандагы суу тартылып кеткенден кийин мындан 34 миллион жыл мурда ал Азиядан Европаны көздөй жылган жаныбарлар үчүн транзиттик кызматты аткарган. Ошентип окумуштуулар үчүн Азияны байырлаган жаныбарлар кантип Европага барып калганы түшүнүктүү болуп отурат. Мындай жыйынтыкка келүүдөн мурда окумуштуулар Балкан жарым аралынан жана Туркиянын Анатолия аймагынан табылган ар кандай байыркы калдыктардын баарын анализдеп көрүшүп, бул аймактын палеогеографиялык өзгөрүүсүн калыбына келтиришкен.
Мөңгүдө катылган байыркы дүйнө.
Норвегиянын муздун сыры деп аталган долбоорунун алкагындагы археологиялык миссиясы Лендбриен ашуусунда эрип жаткан мөңгүнүн аймагынан табылган ар кандай байыркы буюмдарды коомчулукка көрсөттү. Science Norway сайты жарыялаган сүрөттөрдөн байыркы жебелердин учун, бугуларга болгон мергенчиликтин издерин көрүүгө болот. Мөңгүнүн эришинин натыйжасында алгачкы артефакттар 2013 жылы табылган, ал эми муздун сыры долбооруна 4 жыл болду. Бул убакыт аралыгында ар кандай орго таандык 800 артефакт табылган. Бул жолку табылгалар аңчылыкка байланыштуу болду. Маселен, табылган 5 темир жебенин 3-өсү түндүк бугулардын сөгүнө сайылган абалда болгон. Мындай жебелер темир доорунда таандык казууларда көп табылганы белгилүү. Ошондой эле жебелердин бири сейрек кездешкен куралдарга мүнөздүү. Буга чейин ушундай жебеден бирөө гана табылып, ал биздин замандын 600-жылына таандык деп табылган. Буга катар байыркы чыйыр жолдогу табылган, археологтор бул жер жергиликтүүлөр аңчылыкка чыккан белгилүү жер болгонун божомолдошот. Дагы бир кызыктуу табылгалардын катарын жаныбарларга тап берип, тузакка түшүрүү үчүн жасалган атайын таяктар, таштардан жасалган тузак толуктады. Бул жерде аңчылар бугуларды күтүп отурушкан. Өзүнө сак жаныбарды колго түшүрүүдө бул ыкма эң эле натыйжалуу болгон.
Тавтология кандай маалымат берет?
Сүйлөшүүдө бир эле сөздү эки жолу кайталоо кандай жаңы маалымат бериши мүмкүн? Ушул суроонун үстүнөн Орусиянын жана Испаниянын лингвисттери иштеп кызыктуу жыйынтыкка келишти. Окумуштуулар тавтологиянын жардамы менен сүйлөшүп жаткан адамды кандай учурда түшүнүүгө мүмкүн экенин аныкташты. Маселен, сүйлөшүү учурунда эми ал деген ал да деген сыяктуу сөздөр айтылат. Бул сүйлөмдө эки рет айтылган сөз аркылуу сөз болуп жаткан адамга тиешелүү жалпы мүнөздөмөнү алса болот. Изилдөө учурунда кызыктуу тажрыйба жүргүзүлгөн. Алгач анын катышуучуларына ойдон чыгарылган Петя Говиш дейт, Маша дайым жакшы маанайда жүрөт деген сыяктуу түшүндүрмөлөр берилген. Андан соң Петя деген Петя да, эми Маша бул Маша да деген сыяктуу сүйлөмдөрдү чечмелөө тапшырмасы коюлган. Натыйжада катышуучулар бул кайталоолор алар такыр тааныбаган Петянын Говиш дешинен жана Машанын дайым жакшы маанайда жүрүшүнөн кабар берип жатканын жаземдебей түшүнүшкөн. Кызыгы, тавтологиялар бир гана туруктуу мүнөздөмөлөрдү түшүнүүгө жардам бере алат. Ошол эле Петянын ооруп калганын же Машанын азыр бошобой жатканын кайталоо кездешкен сүйлөмдөр түшүндүрө албайт. Тажрыйба англис тилдүүлөргө жүргүзүлгөн, бирок окумуштуулар бул өзгөчөлүк башка тилдерге дагы мүнөздүү экенин божомолдошуп, изилдөөнү улантуу алдында турушат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды сиз азаттык чекит.org сайтынан дагы окуй аласыз. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекте сөз дайра рубрикасы кеп кезеги Шайлобек Дүйшеевде.
Жылдын 10-июнунда Чыңгыз Айтматовдун дүйнө салгандыгы тууралуу суук кабар ааламга тарады. Улуу жазуучу менен коштошуу зыйнаты 14-июнда Токтос Сатылганов атындагы кыргыз филармониясында өтүп, сөөгү ошол эле күнү атап бейитке коюлор белгилүү болду. Мага 13-июнь күнү түштөн кийин Кыргызстандын маданият министри Султан Раев чалып: «Ай Шаке, Чыңгыз агабызга кошок жазыш керек болуп калды. Эртең Замирбек ырдап турмай болду. Таластык туугандар ушундай чечишти» деп убакыттын кыска болуп калгандыгы кечирим сурады. Бакиевдин жарыкты түнкү саат 12:00 кийин өчүрүп турган маалы. Түнкү 12:00 чейин жазып бүтүп, эртеси Замирбек экөөбүз Азаттык радиосунун студиясынан кездештик. Акынга ошондо аябай ыраазы болдум. Ал барактарды бет-бети боюнча алдына бир сыйра жайып алып, комузун күүлөрдү да текстте кубалаган бойдон дароо эле үнүнө салды. Максат тап жылдырбай көчүрүп жатты. Ошентип 2008-жылдын 14-июнь күнү филармониянын алдында кыргыз эл арсы Замирбек Үсөнбаев кошуп турду. Кошок ошол жазылышында 590 сот ырдап турган. Быйыл кайрадан окуп олтуруп дагы ийлеп, дагы толуктап, улуу жазуучубуздун 90 жылдыгына карата өзүнчө китеп кылып чыгарып коюуну туура көрдүм. Баш аягы 1,500 сапка жакын ыр болуптур. Кошок жөнүндө бүгүнкү кыргыз адабиятында алиге дейин жүзүн толук ача элек, адабиятчылар тарабынан терең иликтен элек жанр кошок жанры окшойт. Кошок бул кайгы муңдун күүсү, азанын күйүт менен жоктоонун үнү. Башка түшкөн кайгы муңду жетээр жеринде жеткире жүрөктү ыйлатып, жүлүндү сыздатып айткан көркөм өнөр каражаттарынын Манас менен Комуздан кийинки эң эле кудуреттүүсү кошок деген жаңылбасыппыз. Керек болсо бүтүндөй бир журттун трагедиясын, асман жери араң көтөргөн азап тозогун ырга салган Манас да жалаң кошоктон турат. Саякбайдын тай торуну чапканы, Каникейдин сай сөөктү сыздаткан үмүт тилеги, үмүт ыйы, үмүт кошогу эмеспи? Токтогул менен Толубайдын, Асан Кайгы менен Кетбуканын, Боогочу менен Мусанын, Калмураттын жана башка алардын эле эмес, дээрлик кыргыз ырларынын көбүнүн башаты кошоктон башталарын тануууга болбостур дейм. Эмне үчүн Манастын кирээзи, Арстанбектин кошогу, Токтогулдун жеңи жоктун жоктоолору, Казыбектин арманы, Карагүл бутум дастаны, Мурат акындын ыры, Исмайылдын кош аламкулу, дагы ушул сыяктуу тозок менен бийиштин топтошкон жерин, өлүм менен өмүрдүн ачташкан жерин кошкон ырлары башка бардык акындарыбыздын адабияттын жол жобо үлгүсү менен жазылган ушул өңдүү чыгармаларына караганда алда канча жугумдуу, алда канча күчтүү, алда канча жеткиликтүү, алда канча түшүнүктүү, алда канча таасирдүү окулат. Анткени алардын баарынын тили Нукура, өз эне тилибизде айтылып, өз эне тилибизде жазылгандыгында болсо керек. Бул дагы жакшылап ойлоно турган иш.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чагуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен азаттыктын таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Дүйнөдө жана Украинада тынчтык болсун. Ал эми алдыда азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү күтөт.
На радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими экспертами в студии мы будем обсуждать ситуацию в Украине и, возможно, экономическое и политическое влияние на Кыргызстан и в целом на страны Центральной Азии. В нашем сегодняшнем выпуске принимают участие политолог, эксперт по международным делам Адиль Осмонбетов, политолог Игорь Шестаков и эксперт по международной безопасности Уланбек Джуманаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. 24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины, и после этого сразу были введены санкции в отношении России. Что говорить о Кыргызстане, то у нас вместе с курсом рубля также очень сильно упал курс национальной валюты, сома. Ну, по мнению некоторых экспертов, это только начало, и, возможно, вот эта вот ситуация в Украине еще сильнее ударит по странам Центральной Азии и Кыргызстана, потому что мы состоим в одном союзе, в военном блоке, да, это организация договора о коллективной безопасности, также мы состоим и в едином экономическом пространстве, это ЕАЭС, да. Эдиль Мырза, по вашему мнению, да, какие еще последствия может испытать на себе Кыргызстан из-за ситуации в Украине?
Ну, то, что вы, Болот, сказали, я думаю, то, что событие произошло на ночь на 24 февраля и на введение так называемой специальной операции на Донбассе, она сильно поменяла геополитическую ситуацию, всю систему международных отношений, даже безопасности, я думаю, будут долгосрочные геополитические последствия. Но самым главным результатом даже не вопрос в том, что как это будет военная операция проходить, там временные рамки и так далее. Я думаю, что это большая геополитическая ошибка была руководства России, потому что были сдвинуты такие тектонические плиты, которые раньше никогда не трогались, в 20 веке не трогались. Поэтому, я думаю, ни один политолог, ни один эксперт не мог дать прогноз, что будет именно такой негативный сценарий. Что касается последствий для Кыргызстана, они, безусловно, будут и для всех стран Центральной Азии, для всех стран СНГ, для постсоветского пространства, в первую очередь, ну и для Европы, безусловно, там дальше. Я думаю, это, во-первых, связано с тем, что вы правильно сказали, мы члены ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и многих других международных организаций, есть обязательства, и, соответственно, есть такое, вы сами сказали правильно, что США уже ввело и европейские так называемые адские санкции, да, и мы всегда знаем уже из опыта прошлых лет, есть первичные санкции, а есть вторичные санкции. Соответственно, если Россия является главным экономическим драйвером ЕАЭС, всего постсоветского пространства, соответственно, раз она подпадает под санкции, то вторичные санкции, другие, они будут на нас отражаться, безусловно. Мы это вот буквально вчера это ощутили на себе, экономические последствия. Будут, я думаю, и больше геоэкономические последствия, потому что мы прекрасно знаем, что Запад, он будет до санкций продолжать, и они будут действовать. Ну, вы видели сейчас банковская система. Великобритания, да, заявила о том, что она прекращает, разрешает полеты Аэрофлота, ВТБ-банк, других-других банков российских, высокотехнологичное оборудование продавать. Многие-многие вещи. Я думаю, что этот список будет увеличиваться. И, конечно же, никто не хочет войны, но сам факт того, что произошло, это, безусловно, вторжение, это агрессия. И я думаю, здесь, конечно, просчет был большой, потому что в мировом масштабе это такое очень большое событие. И буквально, к сожалению, в прошлом году это был вывод американских войск Афганистана. В январе 2022 года это были события в Казахстане. И вот эти события, что сейчас происходит в Украине, Они уже закрыли тему Афганистана, это как бы второстепенная региональная тема, и про Казахстан никто не вспоминает, а вот Украина, она везде, и она затронет всех.
Да, вот эти крупные события, да, это вот, которые вы упомянули, это Афганистан, Казахстан и Украина как-то в очень краткие сроки, да, выпали.
Безусловно.
То есть это уже полгода.
Слишком,
да?
Быстро, да.
Игорь Мырза, по вашему мнению, какие политические последствия испытает на себя Кыргызстан из-за событий в Украине?
Ну, если брать историю, то 2014 год, он, по сути дела, ведь тоже, ну, как бы был там конфликт на грани военных действий. Тогда это не произошло. Но противостояние между Донбассом и Киевом, да, скажем так, Донецком, Киевом, оно, в общем-то, все эти годы было, и мы видели, что мирным путем, там, заключение вот этих Минских соглашений, оно, по сути дела, не дало никакого результата, и понятно, что устремление Киева вернуть страну вот в ту карту, которая была до Майдана, она ничем не закончилась. Ну и, по сути дела, это логическое продолжение событий. То есть, по крайней мере, сейчас сложно сказать, как закончится вот это военное противостояние, которое сейчас происходит. Но теперь, что касается Кыргызстана. А в 2014 году тоже очень много говорилось о том, ведь это был год, когда начались санкции против России, да, со стороны Запада. Что Кыргызстан очень много потеряет там в экономическом плане. Но жизнь показала иначе, потому что 6 миллионов украинцев, которые работали в России, это самая большая диаспора была вот из стран СНГ, которая работала в России, причем из запада Украины. Вот я акцентирую внимание, самого нищего региона этой страны, да, в основном эти 6 миллионов были оттуда. А то есть, естественно, из-за тогда ухудшения дипломатических отношений украинцы переориентировались на европейские страны трудовой миграции, а поскольку кыргызстанцы, ну, лучшие из всех стран Центральной Азии владели русским языком, в сфере услуг наши граждане заняли свою, ну, прочную нишу. Даже в 2020 году, когда экономика и наша, и российская, и вообще многих стран оказалась под ударом пандемии, количество переводов из России, суммы, ну, там сократились на какие-то, ну мизер, да, то есть как 2,2, да, это была отправная точка, где-то в среднем 2,2 миллиарда мы получали из России перевода. Прошлый год он на 500 миллионов увеличил эти переводы. И он увеличил не потому, что наши граждане стали больше в России зарабатывать, а потому что кыргызстанцев в России стало элементарно больше. Поэтому, по сути дела, я думаю, что в денежных переводах потери не будет, потому что наше все выезжает и выезжает. Да, курс доллара растет по отношению к рублю, но и растет число наших граждан, которые там работают. А какие еще политические последствия? Ну, мы хоть себя позиционируем уже 30 лет, значит, аграрной страной, но аграрный сектор у нас находится, ну, в плачевном состоянии. Поэтому, когда нам Европейский Союз дал ВСП+, мы не воспользовались, потому что нам нечего было поставлять в Европу. Какие тут могут быть у нас потери, когда у нас мы сама импортозависимая страна. Мы даже растительное масло не выпускаем. Да, у нас там всего 9 сельхозпозиций.
Ну, как раз вот об импорте ожидается значительный рост цен.
Ну, почему значительный рост цен? Mm-hmm. Допустим, тот же Узбекистан, он как поставлял, я не думаю, что он там поднимет цены. Да, то есть это mm-hmm. сейчас, кстати, когда вот опять же получилось санкции, да, Узбекистан очень четко это использовал. У него с Россией товарооборот подскочил более 2 миллиардов долларов, потому что он своей сельхоз и другой продукцией, да, он заменил поставки как раз той продукции, которая шла с Польши, да, то есть яблоки вот эти польские и так далее. Узбекистан очень хорошо использовал. То есть у нас опять есть шанс, по крайней мере, если мы в конце концов действительно станем аграрной страной, сделать это импортозамещение, потому что Россия — это огромный потенциал, это огромный рынок, и его надо замещать. Но мы сами пока ничего не можем. У нас есть только Минсельхоз, который берет кредиты и все время говорит о плачевном состоянии. Поэтому я думаю, а другие какие могут быть потери? Вчера Байден выступил, но все ждали, что он отключит SWIFT, но он его не отключил. Да? То есть выступление Байдена, ну, уже повод для больших мемов. То есть, по сути дела, войска они на Украину не ввели, ну, чтобы защитить там своего, так сказать, ставленника. А что еще? Больше ничего. То есть, по крайней мере, вот эти все крупные, которые сейчас говорится, то есть мы никак не привязаны к мировой банковской системе, я имею в виду, кроме SWIFT, да, то есть мы же не через Лондон ведем расчеты. У нас идут расчеты вот здесь, внутри самого Кыргызстана. По нам, кстати, Казахстан, вот то, что сейчас говорил ИДИЛ, да, события в Казахстане, когда там рвануло, У нас банки казахские отключились. Для нас это было более существенно, чем заявление, скажем так, Байдена, потому что у нас остановились те платежные системы, да,
где мы, потому что казахские банки.
Да, казахские банки для нас важнее, чем что происходит, так сказать, на Западе.
Банки-корреспондент у нас как раз находится на Западе, насколько я знаю.
Но мы под санкции не попадаем в любом случае.
Не, ну мы под санкции...
О нас не говорил
Байден. Под санкции не попадаем, конечно, да.
Нет, нет, первичные, вторичные, там это же по цепочке идет.
Да, это по цепочке, я поэтому и упомянул, что мы...
Ну, знаете, у нас с Кумтором, я думаю, что здесь для Запада был более чувствительный момент, который, по сути дела, на нашем банковском секторе не сказался.
Ну, Кумтор — это частная компания.
Просто то, что... Я понимаю, но идет разбирательство
просто по этой части. Просто, Игорь, есть понятие импортированная инфляция. Если у нас импорт превышает экспорт, то мы импортируем инфляцию из других стран тоже. Раз. То, что вы сказали с Узбекистаном, я думаю, если мы члены есть, можно по-разному относиться, можно говорить, что плохое, но есть четыре свободы, да? Свобода движения товаров, услуг, капитала, всех
подобных. Какие наши товары идут на Запад?
Узбекская система должна быть по-другому.
Что мы поставляем на Запад? Я с удовольствием послушаю.
Понятно. Ну, что я добавлю? Вы уже как бы полностью уже сказали всю суть. Да, из-за этого конфликта какие последствия для Кыргызстана? Ну, это, конечно, только экономические могут быть, правильно? Уже отметили то, что сейчас Запад будет вводить это жесткие санкции, и это будет, конечно, ощутимо. Вот пошли уже. Будем ждать дальнейшее, как бы рубль падает, и, соответственно, за ним пойдет ИСО. Вот в этом отношении, конечно, будет ощутимо для всех. Почему? Потому что много товаров мы привозим не только из России, мы и привозим из других, да?
Со всего мира,
из Китая, и, соответственно, да. Вот эти строительные материалы, там, пластмасса, все остальное, очень много этих других вещей, которые мы видим на базаре, все это за доллары покупается. И это, конечно, бьет по всем. Но, конечно, есть политические тоже последствия в плане каком. Сейчас идет, я считаю, идет борьба между двумя системами. Я так вот буду даже открыто говорить об этом. Это тоталитаризмом и демократией. Почему Путин раньше не полез в Украину, да? Вот до Януковича Украина была Украиной. И вдруг, когда Путин потерял Украину в таможенном составе, потому что таможенный союз, это был геостратегический проект Путина. И там, конечно, Украина занимала весомое положение. И когда произошло вот это, когда перекинули, и Украина повернулась, отказалась вступать в таможенный союз, это, конечно, совпало с президентскими сменой власти. И после этого, конечно, Путин уже повел уже совсем другую политику против Украины. И вдруг он вспомнил, что это Донбасс, ЛНР, там, вдруг это Новороссия, это, оказывается, вдруг исконные русские земли. Вот посмотрите, вот когда вот Путин позавчера выступил, да, своей речью, и там он все перемешал. И это было исторически, якобы, русская земля Ленина, если не было бы, это Украины не было. Ну, все чисто, я считаю, это бред, потому что это история. Но это на то пошла тогда Россия имени, скажем, Чингисхана. Ну, это же смешно. Сейчас 21 век, цифровизация, это уже международная архитектура, ООН, устав ООН, международное право, все остальное, Гаагский трибунал. То есть живем мы совсем в другом мире. Да? Сейчас стоит момент истины, или же это бандитское рейдерство, или же, rule of law, верховенство закона, цивилизация, права человека и все остальное. Вот я считаю, вот в этом ракурсе геополитические и политические последствия для Кыргызстана, для других центральноазиатских и других стран, они большие. И для всего мира то же самое. Спасибо. Эдиль Мырза, вот Игорь Мырза до этого упомянул о том, что санкции не сработали. Однако еще трудно, конечно, прогнозировать. Однако, по мнению некоторых экспертов западных, да, эти санкции будут иметь именно долгосрочное значение. Вот по вашему мнению, да, в долгосрочной перспективе, как санкции против России могут обернуться, чем могут обернуться против Кыргызстана, скажем.
Ну, вот то, что вы сказали, санкции, вообще, если вот так понятно, что это обоюдное острое оружие, потому что мир глобализирован, взаимозависимый, экономики и так далее. Но есть один момент, есть четкое понятие, что такое санкции. Санкции — это суррогат войны. в конце 20-го, сейчас в 21 веке, те страны, которые развиты, которые имеют очень высокий уровень жизни, качество жизни, они не заинтересованы в том, чтобы посылать своих солдат или войну в реальном вести боя. Что такое санкции? Санкции – это суррогат войны, когда ты не посылаешь солдат, но ты ведешь экономическую войну, ты удушение и так далее. Это, может быть, сразу не видно, но постепенно влияет. Я думаю, те санкции, которые вводились, они все-таки носили иногда половинчатый характер, в силу разных причин, что там Европа зависима, у своих позиций, целей. Но то, что сейчас происходит, потому что все-таки здесь большой геополитический момент есть, это то, что насколько будет сохранена и так уже несуществующая архитектура безопасности, там один только договор остался. Насколько международное право будет сохраняться? Здесь вопрос станет и большом, и об Организации Объединенных Наций, и о многих других международных институтах. Поэтому, я думаю, само выступление президента США Джозефа Байдена, она была довольно жесткая. Если вот так высказываться, то глава государства, сверхдержава, может быть, он говорит это дипломатическими языками, но те люди, кто в этом разбирается, они прекрасно понимают, что есть красные линии, за которые заходить нельзя. Санкции, безусловно, повлияют на всех нас, потому что мы в одной экономической системе, это было не раз. И то, что здесь уже проводился пример с Узбекистаном, да, ну вот есть эксперты, которые говорят о том, что нужно внимательно смотреть в 2022 году окончания. Узбекистан вступит в ОДКБ или в ЕАЭС? Если он вступит, да, как некоторые считают, он не вступит, то тогда будет совершенно другая геоэкономическая ситуация в Центральной Азии. Таджикистан автоматически войдет, и многие вопросы будут. Потом смотрите, то, что Игорь сказал насчет Узбекистана. Вообще, в мировой практике так не бывает. Если ты член ЕАЭС, то у тебя одинаковая тарифная политика, одинаковые возможности. Если я беру где-то там, ну, грубо говоря, страховую компанию открываю там в Словакии, мои документы принимаются в Великобритании, там, в странах, кто входит в европейское, до Брекзита, то у нас получается так, вот, ну, 5 стран, члены ЕАЭС, не должна быть закрыта казахско-казахская граница. Она должна быть открыта. Мы свободны передвижение товаров и услуг. Я могу открывать бизнес в Беларуси, в России, мне не должно препятствовать, если я закон не нарушаю и оплачиваю налоги. Что и происходит? Да, и трудовые ресурсы. Мы даже сейчас в России, кыргызы, не мигранты. Мы мы трудящиеся, работники, как угодно. Вот мигранты, это гастарбайтеры, как хотите назвать. Это Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, с Кавказа кто едет. И вот геополитическая ситуация. Это же Россия делает. Она позволяет Узбекистану, допустим, на основе какого-то протокола СНГ 94 года продавать на двусторонней основе те же продукты, которые есть. Так не должно быть. Должна быть пошлина высокая, чтобы товары, которые поступают, не конкурентно способны. Потому что граница Кыргызстана с Таджикистаном, Узбекистаном, это граница ЕАЭС. В любой стране, если Европейский Союз поступает, они приоритет делают своим фирмам, которые там существуют. Это сложная система. Но в силу геополитических вещей. Потом в 2019 году Кыргызстан до сих пор не получил 100 миллионов долларов, которые нам положено дать в рамках ЕАЭС. Это не грант, это кредит. Это решение, которое было принято. До сих пор мы не видели. Мы слышали формулу, которая говорит до стабилизации политической ситуации в Кыргызстане. Мы ее уже стабилизировали. Мы провели год выборов, 2021 год. Все во многие вопросы. Но это же вопрос очень сложный. Поэтому я думаю, санкции сегодня, которые происходят, они повлияют колоссально. К сожалению, все негативные сценарии, которые раньше, может быть, десятилетиями растягивались, они совпали в один маленький промежуток времени, в 2-3 года. Пандемия, которая не завершилась, закрытие экономик, Афганистан, который остается, потому что он будет влиять на десятилетия на Центральную Азию. Кто будет донором, гарантом безопасности? До сих пор. Ни одна страна Центральной Азии не может обеспечить свою безопасность. Теперь возьмите большой такой вопрос, который возникает. События в Казахстане, в Украине, к чему это привело? К тому, что сейчас мы находимся в таком геополитическом люфте. Никто не знает, на что опираться, какие-то возможности. И сегодня, я думаю, большая часть мира, которая соблюдает международное право, она должна быть. Ну вот сегодня же есть решение, да, республиканцев, партии, которые в Конгрессе предлагают исключить Россию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Если брать исторический ретроспективу, после, помните, Первой мировой войны Лига Наций, да, потом она исчезла, СССР выгнали, потом после Второй мировой войны образовался ООН, да, сейчас же эта система рушится, получается, и сам член Совета Безопасности, его по уставу ООН, по статье 23, он должен обеспечивать стабильность, мир и безопасность во всем мире, соблюдение. Поэтому, я думаю, сейчас выводы очень рано делать. Все не зависит от боевых действий в прямом смысле. Я думаю, что вот эти события, они будут иметь большие последствия и для России, и для Беларуси.
Да, ну здесь, наверное, еще мир ожидает, наверное, переформатирования вообще вот этих международных каких-то организаций.
Безусловно, мы сейчас видим новые контуры посткоронавирусного мира. Мы видим, мир другой стал, он будет формироваться. Но просто я думаю, что какой-то вот процесс, который трудно будет управляемый, не должны попасть в такой период хаоса.
Ну, я вот с Идилом соглашусь в плане того, что мы действительно сейчас живем в посткоронавирусном мире, хотя процессы, допустим, выяснения отношений, вот, ну, скажем так, мягко говоря, торгово-информационная война между Вашингтоном и Пекином, которая уже идет, ну, как минимум около 4 лет, да, она же тоже, допустим, как бы вот большой наш сосед и один из основных наших, в общем-то, импортеров. Если мы там говорим о продуктах питания, да, мы смотрим там в сторону того же Узбекистана, России, Казахстана, а все остальные товары народного потребления у нас как бы к нам идут из Китая. И, безусловно, сейчас мы же тоже видим, а кто поддержал Россию, по сути дела, в этом противостоянии. С Вашингтоном, даже не с Киевом. Это была Китайская Народная Республика.
Не, ну, понятно, Киев, что у нас... Как можно о Киеве не говорить, если,
но, потому если нападение идет на Украину? Я еще хочу сказать, что просто той страны, которая была до Майдана, до 2014 года, сегодня нет. То есть, почему? Потому что я очень коротко скажу, да, у меня... Половина семьи – это выходцы с Украины, да, то есть там очень мощный регионализм. Когда мы говорим о том, что у нас есть там север, юг, то есть для Украины, да, это вообще ничего, потому что там жесточайшее региональное противостояние было, и даже советское время не могло это не могло этот вопрос разрешить. Поэтому, по сути дела, то, что там произошло вот в 2014 году, это произошла трагедия, потому что страна раскололась, понимаете? Страна раскололась на Запад, Восток. Вот. И собрать, на чем победил Зеленский?
Вы имеете национальную идентичность, да?
Да, не сформированную, гражданскую победил на том, что он обвинил Порошенко в том, что он не выиграл войну, и, по сути дела, вот этот раскол остался. Но при Зеленском стало еще хуже, да? Поэтому, по сути дела, я не знаю, в каких границах и что сейчас из себя представляет эта страна. Поэтому я и сказал, что идет противостояние, по большому счету. Москва, Пекин, Вашингтон, Брюссель, да? Вот если там Лондон. Вот об этом надо говорить. Но я все равно пока не вижу, то есть, вот, реальных для нас каких-либо угроз. Другое дело, что фактор Афганистана, действительно, он как бы остается. Для нас тут угроза номер один, да, то, что этой политической всей нестабильности. Америка зашла туда в 2001 году и вышла ни с чем в 2021. То есть я имею в виду, как таковые контртеррористические операции не сделали эту страну, ну, скажем так, нашим хотя бы... относительно спокойным и прогнозируемым соседом. Есть вопросы, которые нам сегодня необходимо решать. Но если мы берем экономику, а потому что экономика первичная, она понятна, то есть все-таки люди там, большинство населения не живет вот этими геополитическими реалиями, они смотрят цены, да, и что мои зарплаты и продукты в холодильнике.
Ну да, ну как то раз вот это
должны, взаимосвязано.
Будет воздействовать.
Мы должны обратить внимание, что мы можем и как мы себя можем хотя бы в плане продовольственной безопасности защитить. Я был в прошлом году в августе в Беларуси, ну, которая находится в состоянии, мягко говоря, да уже давно с Западом холодной войны, но между тем их магазины на 90% состоят из собственной продукции. У Лукашенко не болит голова, да, откуда ему завести растительное масло и по каким ценам, понимаете? Хотя эта страна не самая хорошая в плане сельского хозяйства, там и леса, и болота, и так далее.
Субсидируется Россия, знаете.
Они еще не строили островок демократии, не разваливали свое сельское хозяйство и не вступали в ВТО.
Она за счет живет в России.
Мы вступили в ВТО в 98...
Россия дает просто им почти бесплатно.
Я понимаю, но мы вступили в ВТО в 98 году, и, собственно,
белорусская экономика, она нереальная экономика. Она, это, получается, искусственная, поддерживаемая, субсидируемая российской экономикой. И всегда об этом говорят. Даже российские политики даже жаловались. И тут, конечно, талант Лукашенко, он ведет двойную игру, как бы, да, он искусственно, как бы, используя ресурсы бесплатно, энергоресурсы России, он поднимает, он держит, как бы, это искусственная экономика политическая.
А что нам мешает самим производить продукцию? Мы сколько грантов и кредитов понабрали? Ну, у нас только Минсельхоз понабрал более 2 миллиардов долларов. Почему это было не было вложено в производство? Нет, это та же тема, это тема продовольственной безопасности, о чем мы сейчас говорим. Тема безопасности. Как мы себя обезопасим? Мы себя не можем обезопасить.
Ну, пока да.
Но это надо самим решать, да, этот вопрос. Правильно. Надо взять наше правительство, чтобы оно этот вопрос решило.
Правильно.
И тогда мы уже будем думать о том, как эти санкции по нам ударят. А мы зависимы, хотя мы аграрная республика. И вот об этом речь.
Санкции ударили, конечно, по тем продуктам, то есть по товарам, которые импортируются. Это вот строительные и другие вот другого там характера. А вот, конечно, насчет продовольствия мы... Я не знаю. Нужно, конечно, это вопрос отдельный. Надо реформировать это сельское хозяйство.
6 миллионов, я думаю, мы в состоянии прокормить сами себя.
Ну, конечно.
Это просто честно, здесь то, что Игорь говорит, я думаю, то, что Афганистан касается, я думаю, что это такая более глобальная тема. США вышли, но надо сказать честно, да, пока Соединенные Штаты Америки и их союзники находились в Афганистане, и они давали геоэкономическую возможность развиваться и Центральной Азии, и Кавказу, и России, в том числе и Китаю, потому что вопрос безопасности, они выступали и долларом, гарантом безопасности. Я думаю, в этом отношении мы должны как бы объективно подходить. Ну, США вышли, и для них это уже региональная проблема, это понятно. Потому что столько помощи, сколько оказали США Афганистану, ни одна страна Центральной Азии не получала. Ну, возьмите, да, 2% ВВП США, это 2 триллиона долларов было вложено. В афганскую армию минимум 83 миллиарда долларов. Даже зарплату платили. Я не говорю там про вооружение современное, авиацию, технику, вертолеты и так далее. И мы видели, что это в один день они просто убежали, хотя это нонсенс, когда солдаты и офицеры просто убегают и так далее. Это такой большой вопрос. Что касается, я думаю, процессов, которые, да, дело в том, что как бы мы ни говорили, что пандемия разрывает логистические, экономические цепочки, к сожалению, мы связаны. Вот мы говорили про SWIFT, да, но я думаю, что вот Иран есть государство, которое системой SWIFT не пользуется уже давно. И они передают деньги, чтобы вот какие-то товары получить, импортировать. Они делают через средневековую систему. Они там находят там, чек, который выплачивают. Поэтому я думаю, санкции – это очень серьезный вопрос.
Ну, конечно, санкции – это серьезный вопрос, но это не трагедия. Для России там будет, не будет это трагедией, там голода не будет. Но если это санкции – это более символический раз. Первый – это как бы символический в этом плане. Им не несет в себе ценности, раз. Это отношение Запада к этому вторжению, да, это как государственное рейдерство, да, отношение. А потом западное общество не готово пока воевать, они не видят в этом, смысла, но они могут использовать этот... санкции как бы как рычагом воздействия на правительство, потому что сейчас видим уже гражданское общество, оно уже существует и в силу интернета, в силу новой эпохи, да, мы сами знаем вот эту концепцию, да, философии пирамиды Маслоу, да, то есть по мере, как человечество растет, общество у нас сознательное, и людей уже выбирает уже более ценности, да, то есть, может быть, это в прошлом веке, да, больше как бы молоко, масло, мясо, это больше всего играло роль, но в 21 веке это общество цивилизованных стран, люди по-другому думают, они оперируют какими-то ценностями, это вот верховенство права, право человека и суверенитет государства, да, и вот вот это то, что мы об этом сейчас должны говорить. Мне кажется, что-то много начали говорить про это последствия этих санкций. Но санкции, она, конечно, будет влиять очень отрицательно. Но это, конечно, это ничего такого не будет нести такого трагического. Да? Будет нормально, и будем как бы кушать, и голода не будет от этого. Но сейчас очень важно говорить о ценностях. О ценностях. Вот происходит в 21 веке, вот то, что мне волнует, да, больше всего, что это происходит, вот такое явное вот такое вторжение, это вот бандитизм, можно также так называть, это так вот пренебрежение всех правил. Сейчас Кыргызстан и другие государства, мы должны давать адекватную оценку, то есть мы не должны сейчас говорить про наш этот желудок, да, что будем завтра кушать, мы должны говорить про ценности сейчас, то, что происходит, это что-то немыслимое, то, что произошло сейчас, и дальше будет как развиваться, но это отдельная тема, да, прогнозы какие-то не будем сейчас затрагивать вопросы. Вот на этом я хотел остановиться. О ценностях.
Ценности вообще, наверное, будет как-то наступит, наверное, какой-то период переоценки вообще отношения к происходящему в мире, да, потому что сейчас высказывается мнение, что в 21 веке такие вещи не должны происходить, да?
Ну, по логике вообще, да.
Да, вот какую позицию сейчас следует занять Кыргызстану именно по вопросу конкретно этих событий, да?
Кыргызстан должен сейчас просто молча наблюдать и просто оперировать международным правом. Потому что международное право, международная безопасность – это и как раз и гарантия нашей безопасности, нашей страны. Никто не может обеспечить нашу безопасность. Ни Россия, ни Китай, ни Таджикистан, ни Узбекистан. А международное право, сознание, закон. Вот о ценах мы должны, кстати, стремиться наша страна.
Спасибо, Эдиль Мырза.
Ну, я думаю, то, что вы задали вопрос, он стоит не только перед Кыргызстаном, но и для всего постсоветского пространства. Все-таки сложная геополитическая ситуация в мире сейчас. И вы знаете, что сейчас, если раньше считалось, что какие-то государства, которые по масштабу малы, географически там, или экономически, я сейчас думаю, для любого государства, регионального, глобального игрока, голос любой страны очень важен. Я думаю, что у нас одна позиция у Кыргызстана, это кыргызский национальный интерес. Он заключается в одном. Мы должны соблюдать устав ООН. Второе, мы должны добиваться и защищать территориальную целостность и независимость Кыргызстана. Вот и вся позиция.
Хорошо, спасибо. К сожалению, время нашего выпуска подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Азаттык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими экспертами в студии мы обсуждали события в Украине и возможное политическое и экономическое влияние этих событий на Кыргызстан и на страны Центральной Азии. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие политолог, эксперт по международным отношениям Эдиль Осмонбетов, политолог Игорь Шестаков и эксперт по международной безопасности Улан.